Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость, профессор Юрий Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России. Рада, что вы сегодня
вечер.
В нашей студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотела бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международной жизни» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала.
Традиционно в конце каждого года журнал «Международная жизнь» при поддержке МИД России проводит международную конвенцию в одной из европейских стран, посвященную горящим проблемам современной журналистики. Обсуждения собирают элиту европейского информационного поля. Основная линия дискуссии, на этот раз в Вене, велась вокруг тезиса, сформулированного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в приветственном послании участникам. Международные отношения сегодня оказались в зоне турбулентности, характеризуются существенным повышением нестабильности и непредсказуемости. Попытки развязывания информационных войн, игра без правил, лишь еще больше дестабилизируют ситуацию, ведут к усугублению угроз безопасности, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству государств и народов. Востребована по-настоящему независимая, компетентная и смелая журналистика, ориентированная не на эгоистические интересы, а на служение правде и справедливости. Можно ли говорить, что нынешняя антироссийская риторика Европейского Союза и активная поддержка Брюсселем радикальных украинских националистов, прорвавшихся к власти в результате вооруженного переворота в Киеве, привели к краху концепции Большой Европы? И что вообще следует понимать под Большой Европой? Алексей Кузнецов, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН, считает, что Большая Европа может успешно существовать, опираясь как на социокультурную близость, так и на тесные экономические связи европейских стран всех членов ОБСЕ. Чрезвычайный и полномочный посол Игорь Щербак пишет, что парадокс состоит в том, что впервые в послевоенной истории антикризисный потенциал ОБСЕ был задействован применительно к политическим последствиям масштабного кризиса в результате конфликта интересов, связанного с решением Евросоюза и Украины форсировать процесс торгово-экономической ассоциации Украины с Евросоюзом без учета естественных озабоченностей России и ее партнеров по таможенному союзу. Это указывает на то, что с развитием глобализации и интеграции меняется природа конфликтных ситуаций, в том числе и на европейском континенте. Происходит своеобразное замещение военно-политических противоречий торгово-экономическими.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Юрий Алексеевич, глав УПДК при МИД России в течение всего года помогает нам с выходом этой передачи, и поэтому от его лица мы с вами, может быть, поздравим с наступающим Новым годом и вместе с этим расскажем следующее о глав УПДК. На протяжении более 90 лет глав УПДК при МИД России успешно решают задачу по обеспечению комфортных условий для пребывания и работы сотрудников дипломатических миссий иностранных государств в Москве. Москве. При этом большое внимание глав УПДК уделяет ознакомлению дипломатического сообщества Москвы с историей культуры страны пребывания, знакомству иностранных дипломатов с богатейшим культурным наследием России, с ее прошлым и настоящим работает на формирование позитивного имиджа страны в глазах мирового сообщества. На фоне все возрастающего влияния женщин в мировой дипломатии и политике особую активность приобретает сотрудничество глав УПДК с Международным женским клубом Москвы МЖК, некоммерческой организацией, объединяющей супруг глав дипломатических представительств, жен дипломатов и бизнесменов из 65 стран. Своей главной целью клуб считает укрепление дружбы и развитие культурных связей между представителями разных народов. На сегодняшний день в МЖК насчитывается более 500 членов. Традиционно в роли президента клуба выступает супруга одного из послов. В сезоне 2014-2015 годов президентом МЖК является супруга посла государства Кувейт Афра Аль-Фадаги. Со времени основания МЖК в 1978 году глав УПДК неизменно оказывает ему всестороннюю поддержку, предоставляет помещение для работы руководства МЖК и офис по приему благотворительных пожертвований, обеспечивает проведение в культурном центре глав УПДК собраний клуба. Основным направлением деятельности МЖК является реализация благотворительных программ в России. С целью сбора средств на благотворительные цели клуб дважды в год проводит масштабные благотворительные мероприятия «Зимний базар» и «Посольский бал». В конце ноября проходит «Зимний базар МЖК», открывающий сезон новогодних праздников. Каждый год в нем участвуют от 60 до 70 посольств. На стендах разных стран покупатели могут приобрести изделия традиционных промыслов, рождественские подарки и блюда национальной кухни. Глав УПДК «Примет России» по традиции оказывает организационное содействие Международному женскому клубу и непосредственно участвует в работе базара, а также предоставляет призы для благотворительной лотереи. Глав УПДК также поддерживает клуб в организации ежегодных посольских балов МЖК, которые относятся к числу наиболее популярных благотворительных мероприятий в дипломатическом сообществе столицы. Средства, собранные от проведения благотворительных мероприятий Международный женский клуб Москвы, направляет на адресную помощь тяжелобольным детям, детским домам, инвалидам и одиноким пенсионерам.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Уважаемые радиослушатели, еще хочу раз напомнить, что сегодня в нашей студии профессор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Юрий Алексеевич Булатов. Юрий Алексеевич,
еще раз вас приветствую.
Давайте, прежде чем перейдем к нашей основной теме, подведем некоторые итоги уходящего года с вашей точки зрения. Что было наиболее важным во внешней политике в уходящем 2014 году?
Ну и во внешней политике, и в сфере национальных отношений, конечно, важнее. Важнейшее событие, я бы сказал, судьбоносное уходящего года, это весна 2014 года, воссоединение Украины, Севастополя с Россией. Решение судьбоносное, которое во многом определяет развитие российского многонационального государства и сегодня.
Ну что ж, если позволите, я тоже скажу пару слов об итогах уходящего года. Но не говоря об Украине, мне кажется, наиболее важным из внешнеполитических тем следующее. Ну, как говорится, прибегнув к правилу трех, остановлюсь на трех пунктах. Наверное, это то, что, несмотря на все-таки ситуационный характер внешнеполитические линии, мы все время тушим пожары. К концу года были сделаны, по крайней мере, два поступка. Это переговоры в Китае и подписание пакета договоров осенью, и встреча в Пекине Владимира Владимировича Путина с китайскими коллегами. И далее экспресс-саммит БРИКС в Брисбене накануне двадцатки. И, конечно, фантастическое посещение нашим президентом Турции. Именно эти действия нашего руководства окончательно определили дальнейший ход развития геополитической системы мира. Полицентричность, отсутствие единого центра управления миром – это уже данность, несмотря на жесткую диктаторскую политику Соединенных Штатов, стремящихся все и вся взять под свой контроль. Это первое. Второе. События на Ближнем Востоке показали неразрывность внешнеполитических процессов в мире. Убеждена, что если бы американцы не заварили кашу на Украине, то ситуация с возникновением экстремистского исламского государства можно было бы избежать. Но не захотели или просчитались. Но, с другой стороны, благодаря российским инициативам, еще прошлогодним, 2013 года, в отношении Сирии, режим законного президента Башара Асада все еще у власти. И последнее, третье. 2014 год можно определить годом национальных волнений и сепаратистских тенденций. Я не говорю об Украине. Вы уже об этом начали говорить и уже сказали. Помимо нее, это референдум в Шотландии. А обособиться не удалось. Но и истинных результатов уже никто не узнает, поскольку разрыв в очках был минимальный. История с басками пока еще не окончена. Государства, ранее составлявшие Югославию, все чаще задаются вопросом, почему Украина единая и неделимая, а Югославию разделили на куски, ну и вроде как хорошо. События в Фергюсоне в США имеют, безусловно, расовую, национальную причину. И хотя американские политики не любят об этом говорить, но наряду с экономическим кризисом для США, это проблема номер один, судя по всему. Юрий Алексеевич, мы в прошлый раз с вами беседовали о национальной политике России во время Первой мировой войны. Давайте теперь обратимся к современности, поскольку, как мы выясняем, национальный вопрос важен в любом уголке
мира. В любом обществе, в любое время, да, конечно.
Первый вопрос, который я хотела бы вам задать, в чем заключается суть национальной политики Российской Федерации в современных условиях?
Ну, в первую очередь, хотел бы отметить одну особенность в развитии российского многонационального государства как в минувшем 20 веке, так и в условиях сегодняшнего дня. Речь идет о переплетении двух тенденций в национальном вопросе. Первая тенденция, ее суть заключается в стремлении народов к национальной идентичности, к укреплению данного процесса. Вторая тенденция заключается в единении народов России, как говорится, в единое целое. Чаще всего говорят о центробежных и центростремительных тенденциях в развитии общества. И вот искусство российских политиков сегодня и в прошлом определяется умением учитывать вот эти первую и вторую тенденцию в национальном вопросе. Вот это особенность развития современной России, она закрепляется законодательно и в Конституции Российской Федерации. Возьмите первую статью, где говорится о том, что понятие «Россия» и «Российская Федерация» равнозначны. Понятие «Российская Федерация», по сути дела, характеризует первую тенденцию в национальном вопросе. Речь идет об укреплении национальной идентичности в рамках Российской Федерации. Право нации на самоопределение в рамках Российской Федерации. И наименование «Россия» свидетельствует о центростремительных тенденций, связанных с укреплением единения народов России. Нынешний период национальной политики я бы разделил бы на два этапа. Первый определяется сроком президента Путина с 2000 по 2008 год и Медведева вплоть до 2012 года. Хотел бы отметить, что Путин, вступая в первый свой срок президентства в 2000 году, сделал заявление о том, что федеративные отношения в России недостроены и не развиты, что у нас нет полноценного федеративного государства, у нас построено децентрализованное государство. И вот в этот период на полную силу был задействован административный ресурс для того, чтобы и остановить дезинтеграцию государства и привести в соответствие нормативные документы, которые регулируют национальную жизнь в условиях российского многонационального государства. Здесь речь идет о том, что пересмотрено было и утрачены силы свыше 3500 нормативных актов, которые имели место быть субъектом федерации, не соответствовали положениям ныне действующей конституции. Из 42 договоров 28 было расторгнуто, и было отмечено, что все договоры будут заключаться, как говорится, не за спиной других субъектов федерации, а будет здесь предоставлена широкая гласность при заключении данных договоров. И таким образом, вот на первом этом этапе была отстроена, по сути дела, и вертикаль власти в сфере национальных отношений. Число субъектов федерации сократилось с 89 до 83, правда, сейчас уже 85, Крым плюс Севастополь. Однако уповать только на административный ресурс в сфере национальных отношений не представляется возможным. И вот второй этап развития современной России связан с новым сроком президентства Путина, где первоочередной целью национальной политики является задача разработки конкретных мероприятий, направленных на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение гражданского и межнационального согласия. Эта цель поставлена в президентском указе о стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и представляет собой, по сути дела, свод правил жизни и поведения этносов на ближайшую перспективу. Конечно, итоги подводить рано, мы в начале пути. Однако отрадно отметить, что в отличие от коммунистических лидеров времен застоя с их коллегиальными решениями, президент берет ныне на себя всю полноту ответственности за проведение национальной политики. Подтверждением того является тот факт, что в июне 2012 года Путин не только учредил, но и лично возглавил Совет по межнациональным отношениям.
Юрий Алексеевич, в сентябре 2014 года Министерство регионального развития перестало существовать, и сферой национальных отношений теперь занимается Министерство культуры. Ну, достаточно странное, на первый взгляд, решение. С чем это связано?
Ну, в первую очередь, я хотел бы отметить, что в 21 веке в Российской Федерации идет поиск, как я бы сказал, устойчивой модели управления национальными процессами в России. И за постсоветский период было создано большое число профильных комитетов, основная задача которых – это разработка национальной политики современной России, отличной от времен СССР. В 90-е годы учреждался Госкомитет по делам Федерации национальности, потом Министерство по делам национальности и регионального развития, ну и, наконец, было создано Министерство регионального развития, в состав которого были выделены две структуры – Департамент межнациональных отношений и Совет по национальной политике. После событий на Манежной площади в декабре 2010 года стали даже поговаривать о том, что необходимо повысить статус председателя Совета по национальной политике Министерства регионального развития до уровня вице-премьера по национальным делам. Но до этого дело не дошло. И вот, как вы справедливо отметили, упраздняется Министерство регионального развития, и вопросы межнациональных отношений, курировать их поручается Министерству культуры. Но, во-первых, это свидетельствует о внимании Центра к вопросам развития многонациональной культуры народов России. С другой стороны, выдвигается и задача, чрезвычайно важная, на мой взгляд, связанная с культурной ассимиляцией национальных элит в российском обществе. Ну и, конечно, Министерство культуры по своим ведомственным принадлежностям должна и внести свой вклад в гармонизацию деятельности культурно-национальных автономий на территории России. Вместе с тем, хотел бы отметить, что в нынешних условиях Министерство культуры имеет и новое направление работы в сфере национальных отношений. Теперь оно также будет заниматься замерами социальной температуры в различных уголках нашего многонационального государства. И с этой целью, как следует из сообщений прессы, сегодня в рамках Министерства культуры формируется Центр мониторинга и предупреждения национальных конфликтов.
Юрий Алексеевич, помнится, в советские времена была единая общность, советский народ, да, так?
Да, да. Новая историческая общность людей,
советский народ. Новая историческая общность людей, советский народ. Мы с трудом представляли, что это такое, но вместе с тем это было задекларировано во всех партийных и государственных документах. Сейчас все чаще речь идет о таком феномене, как «российская нация». С вашей точки зрения, вообще есть российская нация или есть сумма народов? Там русский, башкир, украинец, который живет на территории России, это же тоже все как бы российская нация. Что такое российская нация сегодня?
Впервые термин «российская нация» без каких-либо комментариев был использован Путиным в своем послании Федеральному собранию в 2004 году. Также эта тема неоднократно высказывалась и в выступлениях Медведева как главы государства в 2008-2012 году, где он, в частности, отмечал, что российская нация – это очень продуктивная идея. Теперь остается только понять, как реализовать эту продуктивную идею путем формирования этнической или политической нации. Согласно теории об этногенезе Гумилева, а этого замечательного ученого часто цитируют наши руководители в своих выступлениях, для создания этнической нации необходим пассионарный толчок и этнические субстраты. Однако ни того, ни другого в нынешних условиях нет. И далее, согласно его учению об этногенезе, сегодня российский суперэтнос проходит третью по счету стадию в теории этногенеза. Это стадия надлома, которая характеризуется расколом этнического поля, нарастанием внутренних конфликтов и гражданскими войнами. И украинский кризис явное тому подтверждение, если рассматривать русский мир в широком плане. Поэтому нам остается вариант российской нации как нации политической. Однако для формирования политической или гражданской нации необходимо исторический отрезок времени. И политическая нация требует не меньшей общности и однородности, чем этническая. В первую очередь речь идет об однородности гражданского сознания и политической культуры. Но для формирования российской нации как нации политической в современных условиях нет достаточного исходного материала. Во-первых, еще не создано гражданское общество, мы только на пути решения этой очень сложной и большой проблемы. Во-вторых, хотел бы отметить, что все народы России по своему происхождению являются этническими нациями, и все как один ныне стремятся к укреплению своей национальной идентичности. Вот поэтому и идет активный процесс укрепления этнократических режимов, в первую очередь в субъектах РФ в статусе республик, в скобочках, как записано в Конституции, государства. Таким образом, ныне не представляется возможным рассматривать российскую нацию как некую данность. Иначе в противном случае получается, что для создания любой нации необходимо три компонента – территория, население плюс административный ресурс. И сторонникам концепции создания российской нации, как принято говорить, здесь и сейчас, необходимо просчитать возможные последствия такого подхода. Если мы будем педалировать тему российской нации как некую реальность, то мы получим искаженную картину положения дел в российском многонациональном государстве, потому что народы не собираются отказываться от своей национальной идентичности, а с другой стороны, такого рода подход будет подогревать местный национализм. Это будет способствовать росту националистических настроений. Кроме того, если в российскую нацию включают все народы России, проживающие ныне в различной культурной, в различной конфессиональной среде, то возникает вопрос, как мы будем проводить политику сближения трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. И последнее. Если придерживаться, что российская нация уже существует, то получается, что она представляет собой производную величину от российских границ. Сразу встает вопрос, как быть с этническими русскими за пределами РФ, какой нации их причислять. Отсюда следует вывод, что создать российскую нацию как нацию политическую возможно, но лишь в исторической перспективе.
Юрий Алексеевич, и последний вопрос. Как вы оцениваете рецепты доморощенных националистов с их призывом сбросить ношу, то есть отделить Россию от проблемных регионов?
После развала СССР Россия оказалась в границах 17 века. Если мы будем отделять России проблемные регионы, как предлагают некоторые, то не окажемся ли мы в пределах Московского княжества. И даже в этом случае мы не сможем создать этнически чистое государство на просторах Московии, так как и в Московском регионе, и в России в целом национальные границы традиционно размыты. Реальность такова, что всего лишь около 50% населения России, представляющие титульную нацию, компактно проживают в своих национально-государственных и национально-территориальных образованиях. Другая половина рассредоточена по всей территории России. Вот эти доморощенные националисты на сегодняшний день очень часто педалируют еще одну тему, заявляя, что в настоящее время русские составляют большую часть населения России, а по международным стандартам, ежели этно насчитывает более 80%, то такое государство считается моноэтническим. В ответ на такого рода заявления хотел бы отметить, что необходимо помнить, Россия не только государство, но и отдельная и самодостаточная цивилизация, где испокон веков проживают свыше 150 народов и народностей. Для большинства из них Россия олицетворяет собой и отечество, и малую родину. И эти народы на территории России именуются коренными, то есть они не имеют какой-либо другой государственности за пределами России. Кого и куда мы будем отделять?
Юрий Алексеевич, спасибо вам за беседу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и надеюсь, что следующий год принесет какую-то ясность, облегчение или хотя бы какое-то пунктирное проявление решения национальных проблем в мире.
Спасибо. Я также вас поздравляю с Новым годом и надеюсь, что действительно позитивные решения обязательно состоятся в наступающем году. Залог того является тот факт, что многонациональный народ России в уходящем году продемонстрировал всему миру свою жизнестойкость, свою державность, свой патриотизм, что, по сути дела, ведет к дальнейшей консолидации российского многонационального государства.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interfairs.ru или просто в поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят в каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с вами были профессор Юрий Булатов и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. И в завершении хотела бы от имени всех сотрудников нашей редакции и ее главного редактора Армена Оганесяна пожелать в наступающем году, несмотря ни на что, радости, благополучия и мирного неба над головами у нас, наших соседей и всех, кто живет на нашей не такой уж большой планете. С Новым годом!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.